эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Всем здравствуйте. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах, можете слушать нас на FM-волнах. Кроме того, если вы зайдете на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии», то там есть возможность смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира, и есть очень удобная опция оставлять свои комментарии прямо под трансляциями. Но есть альтернативный вариант, как вы можете присоединиться к нашему эфиру. Можете нам позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о ситуации на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический на протяжении последних нескольких недель, как минимум Севастополь очень активно обсуждает те работы по благоустройству, которые там проходят. Благоустройством называют эти работы администрация музея-заповедника, в то же время местные активисты, некоторые российские ученые обращают внимание на то, что, возможно, это так называемое благоустройство может угрожать сохранности этого памятника. Обо всем по порядку. На сайте change.org появилась петиция с призывом остановить преобразование музея-заповедника Херсонес-Таврический. Эта петиция называется «Спасите Херсонес от варваров». Собственно, с этим и связано название нашей сегодняшней программы. Речь о последних работах по благоустройству музея-заповедника, так эти мероприятия называют в администрации. В конце октября на территории Херсонеса начали устанавливать металлические конструкции, на которых должна появиться смотровая площадка. Кроме того, в скором времени должны появиться деревянные настилы. С запланированными изменениями в облике Херсонеса можно ознакомиться на сайте музея-заповедника. Там есть фотографии, точнее, визуализации того, как это будет выглядеть после того, как работы будут завершены. Авторы петиции, о которой мы упомянули в начале нашей программы, бывший сотрудник музея-заповедника Севастополец Анатолий Туманов и российский историк и тоже бывший уже сотрудник музея-заповедника Павел Кузенков, считают, что работы портят аутентичный облик Херсонеса Таврического. Я напомню, что Херсонес является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и это пока единственный объект на Крымском полуострове, который попал в этот список. Ряд объектов входит в предварительный так называемый список. И стоит напомнить о том, что Херсонес попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще до 2014 года. После 2014 года Украина неоднократно обращала внимание на то, что происходящее на территории Херсонеса Таврического может угрожать объекту не только в плане сохранности вообще, но и как объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Мы об этом отдельно еще поговорим, но вернемся сейчас к петиции. Инициатива эта, она собрала уже более 2000 подписей. Один из авторов петиции, активист из Севастополя Анатолий Туманов, в конце октября даже выходил с одиночным пикетом под правительство Севастополя с призывом спасти Херсонес. Анатолий Туманов с нами на прямой телефонной связи. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Перед тем, как мы с вами обсудим вот сложившуюся ситуацию, я предлагаю послушать фрагмент заявления администрации Херсонеса Таврического. Вот как отреагировали в музее-заповеднике на критику, которая звучала относительно работ по так называемому благоустройству, мы этот фрагмент начитали, озвучили. Давайте послушаем.
В настоящее время на территории музея-заповедника ведутся работы по благоустройству территории. Прокладываются деревянные настилы в наиболее посещаемых районах городища и устанавливается видовая смотровая площадка. При их проектировании учитывался интерес посетителей музея к данному месту. С насыпи так называемой батареи Кане, которая не является объектом культурного наследия, открываются замечательные виды на море и Севастополь, а также на кварталы Херсонесского городища. Расположение указанных конструкций совпадает с выбранными посетителями маршрутами и призвано уменьшить нагрузку и эрозию почвы в этих местах. На данный момент в рамках мониторинга береговой линии обнаружено выветривание порядка 10 сантиметров почвы на данном участке территории музея. Монтаж смотровой площадки не затрагивает культурный слой и архитектурно-археологические объекты заповедника. Внедрение в грунт не производится.
Это фрагмент заявления администрации заповедника Херсонес-Таврический. А с нами на прямой телефонной связи Анатолий Туманов, севастопольский активист, один из авторов петиции, которая появилась с призывом спасти Херсонес от так называемого благоустройства. Анатолий, вот смотрите, о чем говорит администрация. Они говорят, что эти работы все законны, они не вредят никак Херсонесу и даже более якобы помогают. Вы слышали, наверное, да, о том, что там вроде как почву укрепляют. Почему тогда вы считаете, что есть проблемы?
Во-первых, я хочу отметить, что я не просто активист, а я 20 лет своими руками раскапывал этот Херсонес. Я являюсь аттестованным реставратором первой категории, реставратором памятников каменного зодчества. Поэтому я знаю, о чем говорю. Я не просто активист, еще раз повторяю, я специалист в этом деле. Во-вторых, что вы сказали по поводу вот этих вот конструкций. Да, действительно, они как бы не уничтожают культурный слой, но они своим внешним видом портят аутентичный вид Херсонесского городища. Это во-первых. Аутентичный вид, он обязан сохраняться по критериям ЮНЕСКО, ИКОМОСа, даже по законам российским он обязан сохраняться в аутентичном виде. Во-вторых, все вот эти конструкции, они не только, они покрыли уже все практически раскопанное городище, практически во все улочки, улицы древнего города усланы деревянными этими настилами. Буквально в каждом помещении стоит фонари. Буквально через каждые стены переползают, как эти черви, вот эти вот провода. И все это портит внешний вид.
Анатолий, а правильно ли я понимаю, что вот такая порча внешнего вида, это, ну, как бы по факту противоречит правилам, которые предписаны в плане сохранности этого объекта как объекта культурного наследия ЮНЕСКО?
Да, его ценность именно в том, что он является уникальным памятником истории. И его внешний вид, это в первую очередь, должен сохраняться. При том, что когда Херсонес включали в список ЮНЕСКО, первое требование, которое возлагалось на музей, это консервация руин раскопанных. Консервация не ведется сейчас. Даже те некоторые там усадьбы, которые были еще в 2017 году раскопаны, вот, они до сих пор стоят без консервации и уже имеют многочисленные утраты. Камни рассыпаются со стен.
Как вы для себя объясняете, почему так получается, что это происходит сейчас? Это, ну, какие-то намеренные действия? Возможно, это какое-то незнание вот этих всех нюансов? Вы какое объяснение находите для себя?
Это некомпетентность руководства, которое не знает, как действительно управлять таким уникальным памятником, как Херсонес-Таврический. Это, во-первых, историко-археологический музей-заповедник. Слово «заповедник» что из себя собой подразумевает? Заповедник, то есть это место, где запрещены какие-то изменения. Музей – это то место, которое в себе хранит уникальные артефакты. И эти артефакты не должны как-то меняться. Историко-археологический подразумевает из того, что это, во-первых, место, где хранится история. И археологический подразумевает, что здесь должны проводиться археологические исследования. Всего этого сейчас нету, потому что, еще раз говорю, кругом усланы вот эти вот деревянные дорожки, кругом фонари эти стоят, провода. И даже вот планомерные раскопки, которые сейчас не ведутся, а раскопки проводились, ну, планомерно, ну, вплоть до, по-моему, еще в 2015 году еще кое-как проводились. А сейчас этого просто невозможно сделать, потому что, чтобы проводить раскопки, нужно место вокруг этих раскопок, куда будет складываться земля, отвалы, куда будут складываться камни с этих самых раскопок. Должны подъездные пути, куда все это перемещалось бы. Этого сейчас ничего просто нету. Поэтому о какой археологической деятельности можно вести речь, вообще непонятно.
Анатолий, я думаю, что вы видели уже информацию о том, что в Министерстве культуры России заявили, что якобы все эти работы, они прошли необходимую экспертизу, они совершенно законны, соответствуют всему законодательству относительно сохранности культурного наследия. Вот вы говорите, с одной стороны, о некомпетенции, возможно, например, администрации Херсонеса Таврического, но ведь Министерство культуры России выдало вот такое вот решение. В чем причины, почему получается так, что позволяет на территории Херсонеса проводить такие работы?
Во-первых, я хочу сказать, что эти историко-культурную экспертизу, которую они заявляют, что там было все согласовано, все прошло как положено, это не так. Потому что лично я писал свои предложения и возражения на эту историко-культурную экспертизу, как раз вот по этому благоустройству. И на 12-й день положено по закону, чтобы 15 дней была эта историко-культурная экспертиза вывешена на всеобщем доступе, и в течение 15 дней можно присылать свои замечания и возражения. Я прислал в 12 дней свои замечания и возражения. Я не знаю, как другие. Я знаю, что другие люди тоже посылали, но именно мои прислали, были получены там на 12-й рабочий день. И вдруг в этот самый 12-й рабочий день прекращается обсуждение, вывешивается итог, что якобы никаких замечаний не поступало.
Да, мы потом, мы отдельно еще об этом поговорим. У нас есть фрагмент заявления по этому поводу вашего коллеги Павла Кузенкова. Я хотела вот какой вам вопрос задать. Вы знаете, мы в процессе подготовки к этому эфиру обратились, в частности, и вот этот самый фонд «Моя история», который занимается этим так называемым благоустройством, и спросили, в частности, о том, что они думают о петиции, потому что все-таки уже более 2000 человек подписали. И мне кажется, вам будет интересно узнать, что нам пресс-секретарь фонда сказал, что вот якобы вот эти самые петиции, они напоминают, процитирую, политический акционизм. Вот для пресс-секретаря фонда, который, вероятно, услышит наш эфир сегодняшний, что бы вы могли ответить, я имею в виду, есть ли какая-либо политическая подоплека у ваших действий в этом плане?
Абсолютно никакой политической подоплеки нету, потому что я как бы политикой в данный момент не занимаюсь. Я отстаиваю чисто профессиональную точку зрения свою. Как и Кузенков, как и другие историки.
Анатолий,
специалисты в этом направлении.
Как вы планируете действовать дальше? Вы уже выходили с одиночным пикетом, есть уже петиция. Вы для себя видите какой-то выход из этой ситуации? Как можно повлиять? Я вижу, что очень по-разному оценивают в городе то, что происходит, и возможность повлиять на ситуацию. Видела, что депутат, например, Вячеслав Горелов сказал, что он считает, что на местном уровне вообще нереально повлиять. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что нужно выходить на высших должностных лиц государства, а также на ЮНЕСКО и КОМОС, чтобы международные организации уже подключали к защите Херсонеса. И это не только я считаю, это многие уже считают в городе Севастополя. И даже не в городе, далеко за пределами города Севастополя. В Москве тоже, я знаю, много таких мнений. Надо подключать и КОМОС, и ЮНЕСКО.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был Анатолий Туманов, реставратор, бывший сотрудник заповедника Херсонес Таврический. Анатолий обратил внимание на то, что 20 лет он проработал в музее-заповеднике. Сейчас Анатолий Туманов, в частности, такой активный житель Севастополя, и он зарегистрировал петицию, один из авторов петиции на сайте Change.org, с призывом повлиять на работы, которые проводятся на данный момент на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический. Небольшую предысторию мы уже приводили перед нашей беседой. Отмечу, что в Российском министерстве культуры в ответ на запрос издания РИА Новости Крым прокомментировали ситуацию следующим образом. Благоустройство древнего городища, установка смотровой площадки была согласована с федеральным ведомством. Для этого провели государственную историко-культурную экспертизу. К этой экспертизе мы еще вернемся, как я и обещала. Для начала предлагаю послушать, что думают сами севастопольцы о вот этих изменениях на территории музея-заповедника. Севастопольское издание «Форпост» вышло на улицы города и задало вот такой вопрос: как вы оцениваете то, что происходит?
Я против этого строения, против.
Я считаю, что это как варвар.
Я тоже думаю, античный город должен быть античным и оставаться.
Разве ЮНЕСКО разрешает все это? Разве нужны эти выступления, там, сцены? Там была сцена, достаточно ее было.
Мне нравится, да.
Понравилось, да.
Если это не портит исторический вид, то я за, чтобы людям было удобно.
Скажем так, по нему стало удобнее перемещаться. Там очень классные интерактивные эти стенды.
Надо бы все-таки увидеть это вживую, как это выглядит. Тогда можно было бы делать выводы. Но мне показалось, что, наверное, все-таки испортит.
Сделали какое-то преображение, внесли там какие-то изменения, внесли декоры, да, какие-то. Но наоборот, это круто.
Для людей лучше, удобнее.
Удобно. Я так думаю, что это сделано для высших мира сего, которые ходят везде только на каблуках.
А я так думаю, что это просто отмывание денег.
Как должен дальше развиваться Херсонес? Усовершенствоваться или проводиться научно?
Сохранять то, что есть. А вот эти новостройки, вот эти вот все, это, конечно, ужасно.
Это был опрос на улицах Севастополя, который провели журналисты севастопольского издания «Форпост». Вот что касается выступлений, одна из жительниц Севастополя упомянула об этом. Можно напомнить как минимум о том, что уже во второй раз на территории Херсонеса-Таврического проходил такой спектакль «Грифон». Даже посещал его президент России Владимир Путин. Подробнее об этом фестивале и спектакле, простите, вы можете почитать, в частности, и на сайте «Крым Реалии». Что касается петиции, которая зарегистрирована на сайте Change.org, то значительная часть критики в этой петиции касается фонда «Моя история», который как раз занимается этим проектом благоустройства Херсонеса. В частности, авторы петиции пишут следующее, я сейчас процитирую: «За всеми разрушительными мероприятиями стоит негосударственный фонд «Моя история», прикрывающийся высокими связями и личным покровительством президента Российской Федерации». Конец цитаты. Этот фонд работает с Херсонесом с 2017 года, и вот как сотрудничество описывает на сайте фонда, далее тоже будет цитата: «Инициатива создания духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса, посвященного истории русского православия и мирового христианства, была впервые высказана президентом России Владимиром Путиным в ходе посещения музея-заповедника Херсонес-Таврический в 2015 году. В декабре 2017 года Министерство культуры Российской Федерации совместно с Патриаршим советом по культуре, имеется в виду Русская Православная Церковь, разработала и утвердила дорожную карту по созданию историко-археологического парка. Оператором проекта парка выступил фонд «Моя история». Радио «Крым Реалии» обратилось за комментарием фонд «Моя история». Перед эфиром мы пообщались с Александром Тарасовым, это руководитель пресс-службы этого фонда «Моя история». И что касается петиции, не очень хотели комментировать этот вопрос, но все же сказали, что фонд в своих работах и в каких-то своих решениях опирается на экспертное мнение, и по его словам, как я уже упоминала, якобы вот действия местных севастопольских активистов – это политический акционизм. Ну вот Анатолий Туманов уже комментировал то, сказал, что в его действиях никакого политического подтекста нет. Предлагаю послушать, что говорят в фонде «Моя история» относительно того, как воспринимают критику в свой адрес в связи с этим проектом благоустройства. Далее Александр Тарасов.
Проект появился в 2018 году, работал специалистами фонда «Моя история». Задача проекта – провести благоустройство и музеификацию Херсонеса-Таврического, который на тот момент времени был, во-первых, признан федеральным музеем, а во-вторых, Херсонес нуждался в развитии. Многие его объекты и инфраструктура пришли в упадок, и именно поэтому возник для нового федерального музея проект благоустройства и музеификации. Проект изначально создан с соблюдением всех необходимых требований закона по сохранению культурного наследия, принципе, на территории Российской Федерации. Для того, чтобы проект был реализован, были проведены и проводятся все необходимые процедуры, включая экспертное заключение, согласование проекта в Министерстве культуры. На сегодняшний день одним из ключевых экспертов проекта благоустройства и музеификации является Институт археологии Российской Академии Наук, который оказывает экспертную поддержку всем проводимым на территории Херсонесо-Таврического работам.
Мы попросили подробнее рассказать о нынешнем проекте благоустройства Херсонесо-Таврического, и по словам Александра Тарасова, руководителя пресс-службы фонда «Моя история», уже можно увидеть некоторые результаты вот реализации этого самого проекта.
Появилась дорожно-транспортная сеть, появилась вечерняя и ночная иллюминация, появились лавочки, появилась инфраструктура, инклюзивная инфраструктура, нацеленная на поддержку всех людей, которые нуждаются в особом отношении. Также в рамках проекта проводится реставрация ключевых памятников. На сегодняшний день уже в 2019-2020 году прошло две крупных масштабных реставрационных сессии, посвященных объекту так называемой «Куртина-19». На территории Херсонеса-Таврического в течение нескольких лет при поддержке фонда «Моя история» проводятся археологические раскопки, изыскания. Одна из последних как раз проводила при участии Института археологии Российской Академии Наук. Фонд «Моя история» активно помогает в реставрации собора, который находится на территории Херсонеса. Периодически на протяжении последних полугода проводится мониторинг состояния собора на предмет его возможной последующей реставрации.
Одна из причин критики в адрес вот этого самого проекта благоустройства и действий на территории Херсонеса-Таврического последнее время – это проведение на этой территории выставок уже упомянутого спектакля «Грифон». И мы попросили Александра Тарасова, руководителя пресс-службы Российского фонда «Моя история», ответить на вопрос, почему решили активно развивать вот музей-заповедник Херсонес-Таврический в плане вот под выставки, под выступления. Не угрожает ли это Херсонесу-Таврическому объекту всемирного наследия ЮНЕСКО?
Развитием Херсонеса-Таврического как музейной площадки занимается коллектив музея. Участие фонда «Моя история» в данном случае касается нескольких точечных проектов, один из которых – спектакль «Грифон», который вот уже второй год пользуется популярностью у гостей и жителей Севастополя. Спектакль был создан специально для Херсонеса-Таврического, и главная его цель – познакомить всех желающих с историей этого места. И через вот эту вот театральную составляющую мы и стремимся подать и показать Херсонес-Таврический как исторически значимое место, как место, которое должен посетить каждый.
Ну вот можно напомнить, видите, не совсем прямо ответил Александр Тарасов на вопрос, почему не угрожает ли вот эта деятельность сохранности Херсонеса-Таврического, но я все-таки напомню, что спектакль «Грифон», о котором упомянул Александр Тарасов, премьера его состоялась в июле 2019 года, вот тот самый первый показ посетил президент России Владимир Путин, и сам этот спектакль, он поставлен по пьесе российского митрополита Тихона Шевкунова, который даже вот по данным некоторых российских СМИ, возможно, является духовником Владимира Путина. И для этого самого спектакля «Грифон» на территории Херсонеса-Таврического соорудили большую сцену. И еще тогда мы рассказывали о том, что вот такие действия происходят на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический. Но вот в этом году спектакль показали во второй раз. Напомню, что это был Александр Тарасов, руководитель пресс-службы Российского фонда «Моя история», которая занимается проектом благоустройства Херсонеса-Таврического. Добавлю только, что Александр Тарасов нам в разговоре с нами отметил, что все вот эти действия в плане благоустройства, они согласовываются с администрацией музея-заповедника. Тем временем издание «Форпост» пообщалось с российским историком-византистом, академиком Российской академии наук Сергеем Карповым относительно ситуации в Херсонесе, и он отметил, что сохранность Херсонеса-Таврического должна быть в приоритете, но в то же время он поприветствовал изменения в музее-заповеднике.
Сам памятник абсолютно бесценный. Он имеет такое же историческое значение, как самые главные святыни христианства, как самые главные памятники архитектуры истории, то я знаю Херсонес, начиная с 70-х годов прошлого века. И видел, в каком заброшенном состоянии находился этот памятник. Несмотря на героические усилия замечательных сподвижников и делателей, сейчас достигнуты очень большие положительные результаты. Расширена сама территория, получено новое пространство для археологических работ. Необходимо, чтобы на этой территории все было хорошо организовано, доступно, потому что все памятники в конечном счете, вся история для людей. Уместны и экраны, уместны разъяснительные всякие плакаты, которые там могут быть. Но, конечно, не за счет сохранности и ущерба, который могут нанести так или иначе неосторожные действия памятнику. Надо сочетать современный уровень с доступностью и сохранностью. Как это есть во многих музеях мира. Вы посмотрите, как это сделано в Греции, как это сделано в Италии, как это сделано в других местах. Я думаю, что это вполне можно совместить.
Это академик Российской академии наук Сергей Карпов в интервью «Форпосту». Он отметил, что, по его мнению, культурно-развлекательные события стоит вынести все же за пределы комплекса. Сергей Карпов позитивно откликнулся о работе фонда «Моя история», который критикуют авторы петиции, но добавил, что любые новшества должны быть должным образом доведены до ведома общественности. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
В эфире «Радио Крым Реалий». Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая складывается на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический в Севастополе. Напомню, что музей-заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, я имею в виду саму территорию Херсонеса-Таврического, и с 2014 года этот объект находится под фактическим контролем России. И вот этот самый проект благоустройства Херсонеса-Таврического, который мы обсуждаем сегодня в нашем эфире, это вот продукт деятельности последних нескольких лет. Я напомню о том, что есть петиция, которая зарегистрирована в интернете. Она набрала уже более 2000 подписей на сайте change.org. И один из авторов петиции, Анатолий Туманов, севастопольский реставратор, к нам подключался в эфир. И второй автор этой петиции – это российский историк-византист Павел Кузенков. Его история интересна в каком плане? Он как раз принадлежит к тем ученым российским, которые приехали в Севастополь уже после 2014 года. Он даже занимал должность замдиректора музея-заповедника Херсонес-Таврический до недавнего времени. Сейчас он уже бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический, и он не так давно дал интервью уже упомянутому изданию «Форпост» из Севастополя о том, почему он выступил против нынешних изменений на территории Херсонеса.
Тема, которую мы сейчас с вами поднимаем, она глобальна. Это только кажется, что это севастопольская проблема. На самом деле проблема всемирная. Вот я, как представитель науки, воспитан в определенных ценностных координатах. Есть какие-то вещи, которые священны. Нас всегда приучали, что вот то, что касается науки, то, что касается истории, то, что касается всемирного наследия, все эти вещи, они же пришли к нам из эпохи Просвещения, из возрожденческих еще времен. Да когда возникало вот это вот уважение к красоте, уважение к древности, уважение к вещам, которые воспринимались как накопленная человеком истина. Видимо, это одна из, так сказать, проблем науки. Мы не можем, наверное, довольно четко, внятно объяснить тем же чиновникам, да, людям, которые принимают высокие ответственные решения, да, то, что есть сферы, которые неприкосновенны. Музей так и называется – заповедник. Что такое заповедник? Это то место, которое неприкосновенно. Я считаю, что территория Херсонеса, она не принадлежит никаким фондам, она даже не принадлежит Министерству культуры, она принадлежит народу. Министерство призвано ее изучать, охранять и популяризировать.
И вот немного нам уже Анатолий Туманов в разговоре сказал о том, что у него есть вопросы к экспертизе, на которую ссылаются нынешние руководители Херсонеса-Таврического. Павел Кузенков, который был сотрудником Херсонеса-Таврического, замдиректора музея-заповедника до недавнего времени, он объяснил подробности, почему вот эта самая экспертиза Министерства культуры России не вызвала у него доверия.
Вот эта вот экспертная, собственно, оценка, она сведена сейчас до фактически единственного пункта. Государственная историко-культурная экспертиза. Она действительно существует, там есть три подписи. Но штука в том, что в этом году вот как раз с этой экспертизой произошло что-то вот не вполне понятное мне. Она прошла не так, как обычно. То есть, если обычно она вывешивалась и ожидалось некий период замечаний и предложений, Ее нет. Мы думаем, ну, все-таки эпидемии, там, может быть, там отложили. Нет, она появляется. Она появляется внезапно. Мы начинаем лихорадочно изучать документацию, естественно. В конце должна быть огромное приложение. С рисунками, с раскрытием, чтобы мы поняли, что происходит. Этого приложения нет. Мы все-таки догадываемся хотя бы по тексту, во что это выльется. Начинаем писать замечания, предложения. Там 15 рабочих дней дается по закону. И вдруг мне звонят из Москвы и говорят, смотри, уже появилось, что никаких замечаний, предложений нет. Все. Подписал ее не тот человек, который обычно отвечает за музейный департамент, да, а человек, который отвечает за градостроительную деятельность.
Российский историк-византист, бывший замдиректора музея-заповедника Херсонес Таврический Павел Кузенков рассказал, что он обращался в Министерство культуры России по этому поводу, но ответа не получил. Еще небольшое такое дополнение из этого интервью Павла Кузенкова. Он сказал о том, что вот это заявление администрации музея-заповедника о том, что якобы батарея Кане, на месте которой появится смотровая площадка, не является объектом культурного наследия, не совсем соответствует действительности. Он напомнил о том, что вся территория Херсонеса, согласно решению ЮНЕСКО, находится под защитой, и поэтому, ну, не совсем корректно говорить, что вот поскольку конкретно эта батарея не входит в перечень объектов культурного наследия, значит, на ней можно что-то строить. Я напомню, что после аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, которые находятся на территории Крыма. Киев настаивает на том, что все эти достопримечательности принадлежат украинскому народу, просят принять их под защиту ЮНЕСКО. И тут можно напомнить о том, что как раз Херсонес Таврический единственный объект на территории аннексированного Крымского полуострова, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Само вот это событие, аннексия Крыма, усложнило доступ ЮНЕСКО к полуострову. В российском правительстве ранее призывали организацию переехать в Крым, но тут стоит напомнить, что Россия позиционирует Крым как свою территорию. Это значит, что для того, чтобы ЮНЕСКО получило разрешение попасть на территорию Крыма, по факту организации нужно вот признать как раз российскую позицию. ЮНЕСКО все равно проводит мониторинг ситуации, выпускает доклады, и в октябре Министерство иностранных дел Украины сообщило со ссылкой на очередной доклад ЮНЕСКО, что агентство ООН фиксирует продолжение ухудшения ситуации на полуострове во всех сферах компетенции организации, в частности, это касается и ситуации в Херсонесе Таврическом. К нам присоединяется в эфир Александр Малышев, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, студия.
Объясните нам, пожалуйста, вот в нынешних условиях, что может сделать Украина, да, которая наблюдает за тем, что происходит в Херсонесе Таврическом, так или иначе, но не имеет фактического доступа в Крым?
Украина, вне всякого сомнения, может сделать не очень много, как и Украина, как и международное сообщество, ЮНЕСКО, но то, что мы можем сделать, мы должны делать, и даже то малое должны использовать на 200%. Херсонес Таврический и Хора является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный объект ЮНЕСКО в Крыму на данный момент, и вне всякого сомнения, ЮНЕСКО постоянно держит этот кейс с Херсонесом в фокусе своего внимания, все доклады и исполнительного совета ЮНЕСКО, и постоянно там говорится о Херсонесе, точно так же и Комитет всемирного наследия. И, в общем-то, Украина постоянно информирует органы ЮНЕСКО о состоянии памятника. Но в данной ситуации вот были последние заседания в 18-м, 19-м, 20-м годах, последнее исполнительного совета заседание буквально вот в октябре. И все время отмечаются достаточно жесткие формулировки в этих материалах по поводу России, того, что они нарушают. В принципе, там полностью отображена украинская позиция по данному вопросу. Вместе с тем, в принципе, той информации, которая есть, уже достаточно, чтобы нам заявить скажем так, на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в 2021 году летом, и поставить вопрос, собственно, добиваться внесения Херсонеса в перечень объектов, которые находятся под угрозой. Есть такой отдельный список ЮНЕСКО. Но это как бы достаточно такой обоюдоострый меч, потому что с одной стороны, это, как правило, вносится в этот список объекты не по требованию государства, а как раз по инициативе самого комитета, потому что дальше уже санкция после внесения в этот список, исключение вообще из списка объектов ЮНЕСКО, и тут может оно ударить больше по Украине, чем по России, россиянинам скорее даже скажут спасибо. Ну, а также понятно, что мониторинговая миссия ЮНЕСКО постоянно муссируется этот вопрос, они уже готовы приехать, просто если им дадут гарантии безопасности, но везде отмечается, что никакого приглашения они не получали, гарантий тоже, и, в общем-то, мониторинг осуществляется на расстоянии, хотя эксперты приезжают в Украину, были в этом году в Киеве. Ну, вот такая вот ситуация.
Но видите, в российском правительстве говорят о том, что они приглашают специалистов ЮНЕСКО, чтобы они вот якобы приехали в Херсонес и сами посмотрели, как там все происходит.
Ну, ЮНЕСКО этого факта не замечает. Тем не менее, помимо ЮНЕСКО, помимо вот этого вопроса, что еще тут, Украина же ратифицировала в этом году второй протокол Гаагской конвенции 1954 года. Что он нам дает? Ну, дает он на самом деле не очень много. Обычно говорят о возможности внесения отдельных объектов в реестр, который на основании этого протокола существует, так называемых объектов, которые находятся под повышенной, посиленной защитой, усиленная защита. Собственно говоря, тут оно спорно получится, не получится. В данный момент обсуждается этот вопрос внесения ХСНС и некоторых других объектов в этот реестр. Но, тем не менее, что оно тоже даст, точно так же, если Россия не будет всячески увиливать, не пускать мониторинговые миссии, каким-то конкретным результатом не факт, что это приведет. Но другое, что важное дает нам второй протокол, это то, что мы можем усилить наши возможности по расследованию данных преступлений, потому что, вот эти вот работы, которые проводятся, они, по сути, подпадают под нашу статью Уголовного кодекса 298, это разрушение или повреждение памятников и объектов культурного наследия, и, собственно, поскольку мы признаем, что на территории Крыма это территория Украины, на территории Крыма действуют украинские законы, и даже сам факт аннексии, то, что из него вытекает, присвоение культурного наследия Украины России, включение в свои реестры, это уже нарушение конвенции. Но нам важнее то, что мы должны просто документировать, расследовать преступления по нашему законодательству. И, собственно, второй протокол дает нам возможность для уголовного преследования лиц, подключать к этому другие государства. Ну, скажем, мы не можем там подать в международный суд какие-то на основании второго протокола, и чтобы оно императивно там за нас все это сделали. Но у нас больше появляется возможности еще привлекать другие государства, Интерпол, арестовывать людей, причастных к этим работам в других странах. И это, конечно, все нужно делать.
Александр, спасибо вам большое за это разъяснение. Это был Александр Малышев, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявлений таких встревоженных, которые звучат со стороны некоторых из жителей Севастополя. Тут, наверное, нужно сказать, что речь идет о части жителей, активистов, которые не воспринимают те изменения, которые проводятся на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический, появилась петиция на сайте change.org с призывом остановить работы по так называемому благоустройству на территории Херсонеса-Таврического. В начале программы к нам присоединялся один из авторов этой петиции, местный активист, реставратор, бывший сотрудник Херсонеса-Таврического Анатолий Туманов. К нам в эфир присоединяется Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Туманов, севастополец и бывший сотрудник музея-заповедника, в эфире нам сказал, что он для себя видит сейчас выход из ситуации, которая сложилась, в том, чтобы выходить на ЮНЕСКО. Вот это вообще реально в условиях, что Севастополь аннексирован? Могут ли местные жители, которые встревожены фактом каких-то работ на территории Херсонеса-Таврического, вот так вот обратиться в ЮНЕСКО?
Я хочу сказать, что такого характера обращения были. Они были по Ханскому дворцу. Было официальное заявление Национального комитета ЭКОМОС. Оно было отправлено в Париж. Вот, касательно памятников и состояния памятников Крыма. Сегодня, с одной стороны, могут обратиться совершенно официально жители и авторы этой петиции, они могут обратиться на директора ЮНЕСКО, они могут обратиться в том числе и к нашим коллегам в ИКОМОС, центр которого находится в Париже. И одновременно может Национальный комитет ЭКОМОС, я думаю, что вот в ближайшее время у нас буквально во вторник состоится собрание, оно будет, к сожалению, в таком онлайн-режиме, вот, но тем не менее мы будем об этом говорить, и такую короткую информацию, я думаю, что мы совместно с Тимуром Бобровским, Тимур Бобровский — это тот археолог, я напомню нашим слушателям, который готовил досье по включению памятника в список всемирного наследия. Я думаю, что мы такую информацию с тем, чтобы подготовить такое заявление и обратиться, собственно, в ЮНЕСКО и в Центр всемирного наследия, мы сделаем.
Что может произойти после этого, после такого обращения? Как может ЮНЕСКО повлиять на ситуацию, на фактические работы, которые проводятся на территории?
Вы знаете, у нас несколько лет назад, это еще был президентом Петр Порошенко, речь шла о мониторинговой миссии, которая должна была быть направлена в Крым. Но в связи с тем, что в этом году не состоялась из-за общего состояния с пандемией даже сессия комитета всемирного наследия, и непонятно, какой ситуация будет в следующем году, все программы ЮНЕСКО практически приостановлены. Поэтому мы можем сегодня выходить на заявление. Я совершенно согласна, собственно, с коллегой, который говорил о том, что все такие нарушения нужно фиксировать. Вот. И, по сути дела, мы сегодня выходим на нарушение и закона об охране культурного наследия нашего национального. И мы выходим на определенную статью Криминального кодекса. Это 298-я статья. Это разрушение памятника. Елена... Это по национальному государству, по Криминальному кодексу, нашему национальному законодательству украинскому.
Буквально один еще вопрос, он как раз касается этой мониторинговой миссии, которую ЮНЕСКО могло бы делегировать на территорию аннексированных Крыма и Севастополя. Как это может выглядеть? Я объясню вопрос. Когда мы общались с представителями ООН, которые занимаются мониторингом прав человека, они объясняли, что в чем проблема с тем, чтобы они попали в Крым. Россия им говорит, Крым – это часть нашей территории, если вы хотите туда поехать в качестве мониторинговой миссии, вы должны получить у нас разрешение и фактически признать Крым территорией России. Есть ли такая проблема у ЮНЕСКО? С чем были связаны вот проблемы с созданием этой миссии до этого момента?
Такая же проблема есть и ЮНЕСКО, потому что на сегодняшний момент есть вопрос, кто должен быть принимающей стороной. Если принимающей стороной должна быть Украина, Украина не может обеспечить безопасность пребывания миссии на территории Крыма. Если стороной принимающей является Россия, мы тем самым фактически косвенно подтверждаем, что Крым является частью российской территории. Естественно, это сегодня достаточно острая проблема. Хотя, с другой стороны, мониторинговая миссия, исходя из того, что все процессы сегодня происходят в онлайн-режиме, могла бы, наверное, поработать и в онлайн-режиме на основании фиксации того факта нарушения, собственно, целостности памятника, о котором идет сегодня речь. Но для этого должна быть информация не только от украинской стороны, которая фактически не провела исследование, да, памятника на территории полуострова. А сегодня можно воспользоваться вот той информацией, которая идет, и той петицией, которая идет от жителей Севастополя, и на самом деле это очень здорово.
Спасибо вам большое. Это была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Я напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о ситуации, которая складывается на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический. Речь идет о работах по благоустройству. Так эти работы называют в администрации нынешней музея-заповедника. Но в то же время параллельно с проведением этих работ, а тут уже можно упомянуть о том, что сооружается смотровая площадка на территории батареи Кане. И, кроме того, обещают, что появится больше деревянных настилов. Это все объясняют тем, что нужно сделать посещение музея-заповедника Херсонес-Таврический удобным для тех жителей и гостей, которые приедут и захотят посмотреть на Херсонес-Таврический. Но появилась петиция на сайте change.org, подписантами, авторами которой являются бывшие сотрудники Херсонеса-Таврического. Это как Севастопольский реставратор, так и российские ученые, которые работали в музее-заповеднике. И в этой петиции они, ну, так можно сказать, по пунктам объясняют, почему они встревожены этими работами и почему они считают, что ни о каком благоустройстве речь не идет. Мы пообщались в нашем эфире сегодня и с одним из авторов этой петиции. Мы пообщались перед эфиром с представителем фонда, российского фонда «Моя история», который занимается реализацией этого самого проекта благоустройства. Если вдруг вы пропустили, обязательно заходите на сайт «Крым Реалии», будет расшифровка эфира, или же на YouTube-канал «Крым Реалии», будет возможность у вас переслушать этот эфир заново. Только напомню, что Херсонес-Таврический является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и это единственный такой объект на территории аннексированного Крымского полуострова. Попал он в этот список до аннексии Крыма в 2014 году, но у вас была возможность сегодня в нашем эфире услышать, что те работы, которые проводятся сейчас на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический, по некоторым наблюдениям могут угрожать этому самому статусу Херсонеса-Таврического как объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Сделаем небольшую паузу, продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В этой части нашей программы мы поговорим уже не о Крыме, но о важной теме для Крыма в том числе. Мы поговорим о вакцине от коронавируса. Не так вот буквально сегодня утром, да, у вас была возможность послушать в эфире моего коллеги Сергея Макрушина последнее развитие ситуации с коронавирусом в Крыму. А в этой части нашей программы мы поговорим о новостях, связанных с тем, как от этого самого коронавируса уберечься, глобально имеется в виду. Американская компания Pfizer сообщила, что разработчики разрабатываемая ими вакцина от коронавируса показала 90% эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщило агентство France Press. Pfizer отметила, что на основании этих результатов они пока не могут подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, чтобы получить разрешение на ее использование. По данным компании, им необходимы дополнительные данные о безопасности, поэтому они продолжают эти данные собирать в рамках клинических исследований. В исследовании этого препарата компании Pfizer приняли участие более чем 40 тысяч участников, и серьезных угроз их безопасности пока не обнаружили. У 94 участников из 40 тысяч подтвердили заболевание COVID-19. До конца ноября разработчики намерены подать заявку на экстренное одобрение для начала использования вакцины кандидата. Вакцина кандидат предусматривает две прививки с интервалом в 3 недели. Согласно данным, вакцина будет предоставлять защиту от заболевания через 28 дней после прививки. Окончательный процент эффективности вакцины может измениться после вот уже окончательных результатов испытаний. И что еще заявили в компании Pfizer, что смогут провести 50 миллионов доз вакцины до конца этого года и более чем миллиард доз до конца следующего года. Но тут нужно учесть два фактора. Опять-таки, разработчики все еще собирают окончательные данные о безопасности. Во-вторых, есть вопрос о том, как доставить вот эту вакцину в случае, если она получит все необходимые разрешение. Тут можно на фоне этих новостей относительно вакцины, о которой заявили в компании Pfizer, напомнить о том, что в России уже заявили о создании двух вакцин от коронавируса, но есть важный момент. В России вот эти заявления прозвучали без проведения третьей фазы клинических испытаний. Тем не менее, в России вот эти две вакцины под названием «Спутник 5» и «Эпивак Корона» зарегистрировали. И вы можете время от времени в российских и крымских пророссийских СМИ найти информацию о том, что якобы вакцинируются этой вакциной. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в разработке находится свыше сотни разнообразных препаратов от коронавируса. В организации отмечают, что вакцина должна пройти 3 фазы клинических испытаний, однако до третьей фазы испытаний дошло около 10 вакцин из разных стран. О перспективах вот этой самой вакцины, о том, как проводятся эти работы и действительно ли человечество может рассчитывать на такое вакцинирование в ближайшее время, мы поговорим с гостем нашего эфира. К нам присоединяется Борис Донской, врач-иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии с научной группой вирусологии Института педиатрии и гинекологии акушерства Национальной академии медицины наук Украины. Борис Владиславович, добрый вечер.
Витаю, да.
Как вы восприняли новости, которые прозвучали от компании Pfizer? Вселяет ли в вас эти новости оптимизм?
Ну, такие новости не могут не вселять оптимизм. Фактически они говорят о том, что появился действительно надежный инструмент, который может уже в ближайшее время остановить эту эпидемию. Но беда в том, что темпы, с которыми нам необходимо получить этот инструмент, у нас нет столько времени. Вот в чем беда. Тобто, прекрасно, что компании так быстро могут такие чудесные вещи делать, но все равно нужно было это делать раньше. Вот с такими со смешанными чувствами, вот так.
Я, когда читала вот этот пресс-релиз компании Pfizer, обратила внимание на то, что они говорят, что вот в случае позитивного заключения разрешения они смогут до конца года уже какую-то партию вакцин выпустить. Действительно ли это можно сделать до конца года? Как вы оцениваете вообще перспективы того, что если вот этот самый третий этап будет завершен успешно, если будет разрешение, действительно вот такое массовое производство будет налажено?
Ну, это вилами по воде, то когда они получат разрешение, вот тогда будем говорить. То есть, по их прогнозам, 50 миллионов доз – это фактически ни о чем. Это даже потребности Америки совершенно не удовлетворяет. То есть, это очень маленькое количество по отношению к тому, сколько нужно. Поскольку пандемия бушует во всех странах мира практически, и потребность в этой вакцине вычисляется миллиардами доз. Как и когда это будет сделано, вот это большой вопрос. Это вопрос, как это к мировому сообществу. Может ли оно как-то объединиться для того, чтобы оптимизировать и ускорить этот процесс? Потому что, ну, например, если говорить про Украину, то летом уже нам, скорее всего, не будет потребности именно в этой вакцине, поскольку те темпы, с которыми люди заболевают, они уже фактически приведут к тому, что преважно, как по-русски, наибольшее
преимущественная, да, часть, большая часть
людей уже переболеет. Поэтому тут, знаете, надо быстрее. А быстрее нельзя, потому что это опасно.
Вот еще такой вопрос. Он, конечно, я надеюсь, вы простите, возможно, мое невежество в этом вопросе, но все же много звучит таких контраргументов, что, мол, какой смысл сейчас столько времени тратить на изобретение вакцины, если этот вирус новый, он быстро мутирует. Учитывают ли ученые, которые занимаются разработкой вакцины, то, что этот вирус, он принимает уже какие-то разные видоизменения, измененные формы, и учтет ли это вакцина?
Ну, смотрите, мы только сейчас получили информацию о том, что данный препарат работает против базового вируса. Будет ли он работать, как он будет работать против его изменений, мы не можем предполагать. Будем надеяться, что изменения не будут такими быстрыми и такими фундаментальными, чтобы вирус принципиально изменил структуру своих белков и вакцина не работала. Это для этого как бы должно нам очень сильно не повезти. Хотя после этого года такое можно и верить. Потому что, да, вирусы меняются, они меняются постоянно, они таким образом пытаются уйти от нашей памяти. Наша память их запоминает и пытается максимально детально запомнить вирус, чтобы быть уже готовым и к этому вирусу, и к его вариантам. Кто быстрее меняется, или мы лучше запоминаем, тот и выигрывает.
Еще один вопрос, он касается вот этих самых стадий исследования и российской вакцины. Насколько важны эти самые три стадии испытания? Вот мы озвучивали, да, что две вакцины российские, они были в России зарегистрированы без проведения третьей фазы клинических испытаний.
Ну, если вас не интересует эффективность и безопасность, то можно регистрировать, конечно же, препарат. Но это при том случае, если вас не очень интересует осложнение у ваших граждан, и вам не очень важно, насколько он будет их защищать. То есть мы видим мировоззренческую разницу в подходах к населению просто в варианте А и варианте Б. Тут мы видим уже точно, что гарантированно файзеровский препарат работает и эффективен, но они все равно не гонят вперед и не проглатывают этапы, потому что они все-таки хотят быть абсолютно уверенными, что количество осложнений, возможных осложнений, не будет больше, чем польза от него. Это очень важно, потому что польза препарата должна ощутимо быть больше, чем потенциальный вред. Потенциальный вред нужно оценить. Если мы его не знаем, то мы и не знаем, будет ли больше польза или вред.
Поняла, спасибо вам большое. Такой непростой вопрос, конечно, это вакцина от коронавируса. Это был Борис Донской, украинский врач-иммунолог. Мы с ним обсуждали новость, которая касается заявления американской компании Pfizer. Это самая компания, которая была одной из компаний, проводящих на протяжении последних нескольких месяцев испытания вакцины от коронавируса, сообщила о том, что разрабатываемая ими вакцина от этой самой коронавирусной инфекции показала 90% эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний. И тут стоит напомнить, что эта самая третья стадия, и это нам повторил Борис Донской, она важна для того, чтобы эта самая вакцина использовалась глобально. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в разработке находится свыше сотни разнообразных препаратов от коронавируса. В организации отмечают, что вакцина должна пройти эти самые три фазы клинических испытаний. Однако до третьей фазы дошли пока около 10 вакцин из разных стран. Я имею в виду те, над которыми работа продолжается. Тем не менее, можно напомнить о том, что действительно вот Россия зарегистрировала у себя две вакцины, которые не проводились по ним третья фаза испытаний, тем не менее зарегистрировали «Спутник-5», «Эпивак Корона». Если кто-то из наших слушателей, возможно, уже был привит этой вакциной, пожалуйста, напишите в комментариях, какой эффект, как вы себя чувствовали и не заболели ли вы потом коронавирусом. Я напомню всем нашим слушателям, что есть официальные предписания, да, как защищаться от коронавируса. Они, их можно найти и на сайтах национальных министерств здравоохранения. Кроме того, вы можете зайти на сайт Всемирной организации здравоохранения, и один из языков это русский язык. С сайта вы можете найти там информацию о том, как защититься, какие меры предосторожности использовать. Я могу только призвать наших слушателей использовать проверенные источники информации по этому вопросу, потому что, конечно, в силу особенностей и необычной ситуации, в которой все мы оказались последние несколько месяцев, очень много самой разнообразной информации, не вся она соответствует действительности. Благодарна всем нашим слушателям, которые были с нами. Я напоминаю, что наш номер телефона 8 800 10 06 926 после прямого эфира работает в режиме автоответчика. Если вдруг вы не могли дозвониться, оставить сообщение, мы уже все проблемы исправили, звоните. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.